Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с писателем Александром Давыдовым и литературоведом Виктором Тумаркиным о поэте Давиде Самойлове.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Главной причиной всего того, что человеком воспринимается как зло, есть грех. Грех является причиной духовной немощи человека, отсутствия богообщения. Грех является причиной и физических страданий человека, его болезней. Правда, в современном мире, где здоровье становится своего рода культом, это понимание далеко не всегда свойственно человеку. Лечиться, впрочем, не грех. Опасность в том, что можно главным смыслом своей земной жизни сделать поддержание собственного здоровья. Как сказано у святых отцов, духовно вредно в болезни искать одних только врачей, а не Бога. В евангельском чтении четвертой недели по Пасхе, о расслабленном, нам даруется пример встречи тяжело больного человека со Христом Спасителем. Этот расслабленный провел в своей болезни 38 лет, весьма значительный срок, не имея человека, который мог бы опустить его в воду в тот момент, когда ангел Господень по временам сходил в купальню. И до момента встречи со Христом этот человек все никак не получал исцеления. Однако, судя по всему, этот больной за время своей болезни в духовном отношении приобрел нечто весьма важное – навык терпения и смиренного отношения к происходящему. Это видно из того, как на несколько риторический вопрос самого Христа «Хочешь ли быть здоров?» этот болящий смиренно отвечает – «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Он не возмущен этим вопросом. Он вообще не ропщет на Бога за столь продолжительное пребывание в состоянии болезненной расслабленности. Тогда как видно, что состояние его безнадежно. Хотя, по всему, кто-то подает на пропитание его, но нет в окружении таких же больных и страждущих человека, который помог бы ему первым сойти в чудесно возмущаемую воду купальни. Так, можно сказать, все человечество не имеет в самом себе или среди себя такого человека, такого средства, благодаря которому можно было бы исцелиться от греховной поврежденности, от духовной расслабленности. Можно изобретать новые чудо-лекарства, овладевать какими угодно тонкими и высокими технологиями, осваивать космос. Но если ты не можешь справиться с собственной греховностью и победить смерть, то грош цена всем этим человеческим успехам, поскольку все человечество тогда, подобно тому же евангельскому расслабленному, всю свою жизнь лежащему на краю купели, созерцающему возможность исцеления, но не имеющему способа воспользоваться этой исцеляющей силой. Однако, применительно к реальному человечеству, эта возможность во всей полноте уже 2000 лет присутствует во Христе, в Его Церкви. Вся полнота, исцеляющая нас от греха благодати, даруется нам в церковных таинствах, начиная с таинства крещения. В Евангелии Господь говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он же отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Ныне, и уже 2000 лет, церковь говорит: «Человек, ты можешь духовно встать и ходить, и путь твой тогда начнет простираться в вечность, только прими Христа и не греши больше». В Евангелии сам Христос указывает на корень всех бед: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Но принять это осознание собственной греховности и далее, что особенно важно, отказаться от греха, возможно только через свободный личный выбор самого человека, через определенный нравственный труд, через подвиг отказа от того, с чем срослось наше немощное человеческое естество. Да, порой отказ от греха для человека является своего рода подвигом. И если не всякий человек способен осуществить его в одночасье, то у Бога есть средство постепенно расположить сердце человека к этой необходимости. Те же физические немощи, те же болезни часто оказываются теми средствами, которые начинают духовно смирять человека. Но и здесь выбор остается за самим человеком: начать искать в собственных болезнях и страданиях Бога или сосредоточить все усилия исключительно в поисках врачей, лекарственных средств и способов исцелений. Еще раз повторим: лечиться вовсе не грех. Тогда, когда мы не забываем о неизмеримо более важной возможности духовного исцеления во Христе.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня писатель Александр Давыдов, сын Давида Самойлова, и литературовед, исследователь жизни и творчества поэта Виктор Тумаркин. Добрый день, Александр. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе этого выдающегося, на мой взгляд, поэта, оказавшего большое влияние на развитие русской поэзии. Уже много лет прошло с момента его ухода. Он умер в 90-м году в возрасте 70 лет, но творчество Давида Самойлова не забыто. Его стихи издаются, переиздаются, люди пишут о его творчестве. И, мне кажется, он оказал очень большое влияние на само развитие сегодняшней поэзии. Хотя, конечно, и значение поэзии сильно упало, как и вообще литературы, но это отдельный большой разговор. Тем не менее, вот вопрос к моим гостям, и к Александру, и к Виктору. На ваш взгляд, какое место сегодня занимает Давид Самойлов в контексте литературном? Каково его место в русской поэзии? Он продолжает влиять на тех, кто приходит на смену? И читают ли его?
Ну, знаете, насчет места, если вы имеете в виду иерархию, то иерархия еще не установилась. Для этого нужно 100 лет, наверное, чтобы прошло. Вот. Влияние его было действительно заметно. На следующее поколение он повлиял, ему и подражали. Он создал, в общем, свою, так сказать, систему поэзии современной. Ну, а следующее поколение, вот поколение постмодернистов, можно наоборот, так сказать, от него отталкивалось. А читает ли вы сейчас? Ну, я рад, что вот в последние особенно годы какой-то такой даже небольшой самойловский бум. На фоне того, что к поэзии, к литературе действительно интерес значительно упал. Но постоянно издаются книги Самойлова, причем по инициативе не родственников, а издательств. Постоянно даются допечатки, дополнительные тиражи. Значит, его читают. Ну, и помнят, конечно, его песни. Особенно песню, когда...
Песню на его стихи.
На его стихи, да, ну, естественно, да. Читают его известные актеры, Райкин, к примеру. Значит, не забыли, помнят, слава богу.
Я бы сказал, что здесь надо разделить понятия, про которые вы говорите. Потому что в литературной среде неоднократно были попытки принизить значение Самойлова, сказать, что Самойлов сейчас уже не интересен. Один бывший ленинградский поэт, ныне проживающий в Германии, даже назвал свою рецензию на том Самойлова в «Новой библиотеке поэта» «Второстепенный поэт эпохи Алика Ривина». Ну, оставим это на его совести. При этом надо сказать, что книги не просто раскупаются. Периодически книг Самойлова просто не бывает в магазинах, и требуются новые и новые допечатки.
Виктор, я не могу не задать такой вопрос о цензуре. Насколько цензура влияла на то, что выходило при жизни самого поэта? Первый сборник у него вышел в 1958 году, потом вышло порядка 10 сборников поэтических. Это не так много, сравнительно с некоторыми тогдашними литературными генералами, которые там по 50, по 60 книжек выпустили. Тем не менее, каждая книга была событием. Но когда вот я готовился к эфиру, перечитывал двухтомник, вышедший в 90-м году, двухтомник «Избранного», меня, конечно, не покидало ощущение, что поэт, он вынужден был прибегать часто к эзопову языку и какие-то заголовки давал, Брейгель, чисто рождественские стихи, но отсылка к картине. Может быть, мы позже прочитаем эти замечательные строки. Но вы серьезно занимались текстологией Самойлова, работали с архивом. И какое вот у вас впечатление, и что вы вообще знаете об этом, о влиянии цензуры? И вот этот сборник 90-го года, многие его знают, он вышел огромным тиражом, «Худлите», он еще был подцензурным или уже не было цензуры, и поэт был волен в своих проявлениях?
Он был частично еще под цензурой, потому что часть цензурных правок Самойлов в этом сборнике снял. Этот сборник вышел в 89-м году, первое издание двухтомника. Но часть правок осталась. На самом деле, достаточно сложно было, работая с архивом, про какие-то вещи понять. Это правки самого автора или цензурно-редакторские. Дело в том, что там же была не только цензура, там же была еще и редактура. Редактор Виктор Фигельсон, который был с Самойловым в родстве, специально выстраивал сборники, а сборники в «Советском писателе» все, кроме первого, редактировал Фигельсон, и он выстраивал стихи так, чтобы цензура, с его точки зрения, не могла придраться. И при этом сам требовал каких-то правок.
Поэтому... Это была как бы самоцензура уже, внутренняя.
Ну, не совсем. И внутренняя самоцензура тоже была в некоторых названиях. Но здесь, в данном случае, именно редакторская цензура. И некоторые такие правки уже прилипли к стихотворениям настолько, что их уже невозможно оторвать. Как, например, «Рембо в Париже». Это стихотворение с самого начала называлось «Белые стихи». А «Рембо в Париже» появилось именно для того, чтобы ответить на вопрос, а что это такое?
Ну, по тем временам это было мастерство редактора. Не редактора-губителя, а именно положительного редактора, который хотел подыграть поэту. Фигельсон был один из таких мастеров. Он действительно мог одно стихотворение куда-то убрать его, значит, задать какой-то контекст, приемлемый для цензуры. Или предложить действительно какой-то заголовок, отсылающий к картине Брейгеля или к «Рембо в Париже», к которому эти стихи первоначально не имели никакого отношения. Ну, и вот так это помогало пройти, или заменить одно слово какое-то на синоним, более-менее лояльный.
Сам Самойлов говорил следующее, что для меня задача, чтобы стихотворение было опубликовано. И поэтому, если от меня требуют правки, я эту правку вношу. А потом, потихоньку, мы это уберем. Но что-то он убрал, а что-то наоборот. В первых журнальных публикациях было без правок, как, например, знаменитая фраза в стихотворении «Пестель поэта Анна». А потом уже в книжных изданиях потребовалась правка.
Скажите, а сам Самойлов сильно страдал от вот этой необходимости прибегать к эзоповому языку? И в какой степени это вообще свойственно было той эпохи, 60-е, 70-е, 80-е годы, когда существовал главлит? Мы вообще мало чего знаем, молодежь вообще ничего об этом не знает, по сути дела. И вот это вот подцензурное существование литературы, оно было все-таки во благо или не во благо? Может быть, странный вопрос, парадоксальный, но когда смотришь некоторые советские фильмы, которые ясно, что они были под жесточайшей цензурой, ты понимаешь, что сейчас при этой свободе, которая существует, эти фильмы были бы гораздо хуже, потому что для творцов это было плохо, а для произведения, для созданного, может быть, и не так плохо. Любые усекновения, они идут во благо.
Есть такая точка зрения, действительно, что необходимость такой метафорики, эзопового языка создавала напряжение, которое способствовало творчеству. Я не знаю, цензура, по-моему, вещь дурная, ведь Пушкин там... Нет, ну, у нас цензура была, но на Западе цензуры нет. Более взлеты литературы. Так что не то, чтобы это впрямую связано. Но что касается Самойлова лично, нельзя сказать, что цензура над ним так уж давлела. Он не был поэтом, абсолютно не был поэтом политическим.
Да, безусловно. Создается такое ощущение, особенно вот с учетом тех слов его, которые только что были приведены, что над ним это не давлело. И более того, он говорил, что я, когда пишу про царевну Софью, вовсе не имею в виду Софью Ивановну. Но при этом неоднократно подчеркивал, что стихотворение «Смерть Ивана» было написано до 1653 года.
Может быть, мы поставим одну песню, несколько песен мы подготовили для этого эфира. Песня многим, конечно, прекрасно известна. Песня Сергея Никитина на его музыку «Смерть царя Ивана».
Царь, православный царь, колокол стозвонный раскачал звонарь, от басовой меди облака гудут, собрались бояре, царской смерти ждут, слушают бояре колокольный звон, кто-то будет нынче на Руси царем. А на колокольне уставлены зарю, весело-весело молодому звонарю, гулкая медь, звонкая медь, как он захочет, так и будет греметь. А на колокольнях уставлены в зарю, весело-весело молодому звонарю, гулкая медь, звонкая медь, как он захочет, так и будет греметь. Где же-то, Иване, жены твои? В монастырь отравлены, зельями отравлены. Где же-то, Иване, слуги твои? Пытками загублены, головы отрублены. Где же-то, Иване, дети твои? Вот он старший чернец, вот он младший птенец, ни тому, ни другому, ни по чину венец. Где же царь, государь, держава твоя? Вот она, Господи, держава моя. А на колокольне уставлены в зарю, весело, весело молодому звонарю, паси за зари, распугался зари. А на колокольне уставлены в зарю, весело, весело молодому звонарю, паси за зари, распугался зари. А может быть, и вовсе не надо царей, может, так проживем безо всяких царей, что хочешь твори, что хочешь говори, сам из цари, сам из дари, сам из цари, сам же лежит Иван в головах свеча, лежит Иван, не молитву шепча. Кажется Ивану, что он криком кричит, кажется боярам, что он молча лежит, молча лежит, губами ворожит. Думают бояре, хоть бы встал он сейчас, хоть потешил себя, попугал бы он нас. А на колокольнях уставлены в зарю, весело, весело молодого цунарю. Раскачалась вольница, дон, дон, запирайся, вольница, на дон, на дон.
буйная головушка, мелю не прости, после так представился дорогу си. Господи, душу его спаси.
Скажите, вот это обращение Самойлова к русской истории, с чем оно было связано, и понимала вот та же цензура, те, кто стоял над литературой, может быть, какой-то внутренний глубинный смысл многих стихотворений? Ведь Самойлов очень часто обращался к русской истории. И как он трактовал русскую историю, если можно несколько слов сказать?
Ну, знаете, но он вообще интересовался историей. И действительно, он имел в виду не Софью Ивановну, не имел в виду непосредственно Сталина под царем Иваном. Он пытался понять...
Как многие, видимо, думали.
Ну, многие так считали, но действительно имел сюда и в том числе. Но главное было понять, как бы постараться понять механизм русской истории. Поэтому это шире, чем вот конкретные на кого-то направленные аллюзии, или как там это назвать. И надо сказать, что он был очень неплохим, вот хорошо зная историю, и стараясь ее осмыслить, он был очень неплохим политическим прогностом, будучи, в принципе, человеком очень далеким от политики. Вот у него есть драма «Сухое пламя», даже трудно поверить, что она написана до снятия Хрущева. Настолько там механизм всей вот этой интриги, вот это такое постсталинское состояние общества, состояние в верхах, очень точно передано, но это не имелось в виду, опять же, непосредственно вот современная ситуация. Это попытка была осмыслить, понять механизм власти.
Когда вы с ним общались, как он относился к перестройке? Во многих поздних стихотворениях Самойлова проскальзывает неприятие. Вот вспоминаются строки Высоцкого, да, «Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю».
А вот это на ту же тему. Он хорошо знал историю. И когда все были в эйфории, нет, он очень, конечно, к этой демократизации, к всему прекрасно относился, но он чуял, что дело кончится в результате катастрофы. Он предвидел это все.
Да, ну здесь имеет смысл привести стихотворение, написанное Самойловым в 1987 году.
Оно опубликовалось при жизни или вы просто уже из архива?
Нет, при жизни оно не опубликовалось. Маленькое стихотворение, 8 строк. «Трудна России демократия не тем, что мнение разнобой, а тем, что возмечтала шатия вести Россию за собой. Ложь убедительнее истины для тех, кто ждет, разинув рот. О том, что те пути убийственны, узнаем после, в свой черед».
Ну, история не любит сослагательного наклонения, в том числе и история, относящаяся к биографии человека. Но как вы думаете, Самойлов сегодняшний день принял бы, как бы он относился к нашей эпохе?
Ну, относился он, как все здравые люди относятся. Ну, а как относится? Ну, вы знаете, как к ней относятся. Все мы знаем, все изъяны этой эпохи, все, так сказать, все ее язвы. Дай бог, чтобы это все как-то вот устаканилось.
Ну, вы знаете, существует мнение, что многие люди, которые переживали эти события, просто не случайно не дожили до нынешних времен, скажем так.
То есть время их, вот этот перелом, он сломал и их судьбы, и, может быть, укоротил их
нет,
жизнь?
Нет, нет. Вот шла череда смертей ведь как раз в это время. Эйдельман, Сахаров. Эфрос и Сахаров. Люди, слава богу, их, не знаю, бог, может быть, как-то упас от следующей эпохи. Они уж так в жизни нахлебали всего. Конечно, это был шок, когда умер Самойлов, это было достаточно неожиданно. То есть он был человек больной, но вот в данный момент ничем особенным не болел. Ну, так вот по прошествии лет смотришь, действительно.
То есть мог бы жить, в принципе, да, он достаточно молодым.
Врачи говорят, что он мог в любую минуту умереть, а с другой стороны, мог еще лет 5 прожить, может, даже и больше. Вот, нельзя сказать, что из-за этого. Ну, наверное, из-за этого в том числе тоже. Но у него достаточно было болезней, болячек. И фронт тут роль свою сыграл. Вот, ну так вот сейчас думаю, что, может быть, действительно он ушел вовремя. Кстати, у него была теория, что поэт всегда знает, когда уйти. Вот у него это получилось.
Да, у него во многих стихотворениях говорится уже, даже и не самых последних, о смерти, об уходе, о предчувствии этого ухода. Поэт, он вообще как-то реагирует на подобные вещи.
Ну, здесь я бы не отнес это как раз к политическим событиям, потому что о смерти Самойлов писал много и давно. Где-то на рубеже, пожалуй, 50-летия эта тема стала одной из центральных, наверное, в его творчестве. И тема, на самом деле, и гармонии, и зацикливания жизни – это и надо готовиться к смерти так, как готовишься к жизни, и ведь только дважды мир ликует, когда еще не существует нас, когда уже не существует. И в начале 70-х, в тех же последних каникулах, он начинал: «Окончен мой алтарь, в нем злато и янтарь, и ангелы, и черти, и даже образ смерти, пора не вниз, а вверх, туда, поближе к Богу, в беспечную дорогу». Преславный Нюрнберг.
Замечательно. Я бы хотел тоже одно стихотворение прочитать. Нет тут даты написания. Может быть, вы мне подскажете, когда оно было написано. «Когда уже надежды нет, и постылил белый свет, и невозможно жить с людьми, о Господи, подай любви. Когда нет солнца в небесах, и птицы не поют в лесах, и в синем море нет ладьи, о Господи, подай любви. Когда почти что свет угас, и близится последний час, душа в порыве, воззови, о Господи, подай любви. Когда уже лежишь на дне, не мысля о грядущем дне, но что-то теплится в крови, о Господи, подай любви». Вот эта тоска по любви, она, в общем, постоянно постигала Самойлова. Александр, скажите, вы с ним общались достаточно много. Это было ему свойственно? И, ну, или поэт... началось на, в определенном периоде какого-то жизни?
Ну, поэт, мы знаем, поэты очень чувствительные. Это люди без кожи, как правило, и он в том числе. С одной стороны, любящих людей было много. Любовью в жизни, кажется, он не был обделен в чисто человеческом смысле. Его любили многие женщины. Ну, естественно, его семья, обожали родители.
Но здесь он метафизически смотрит, мне кажется.
А метафизически, да. Если брать метафизически, наверное, в мире, не так к нему лично обращенное, как просто в мире ему недоставало любви, конечно, наверное.
В какой степени фронт, военный период повлиял на становление Самойлова? Мне кажется, все-таки нельзя его назвать вот поэтом военной темы. Он вырос из этой темы, наверное, период был для нее достаточно важен, но существует масса замечательных поэтов-фронтовиков, для которых вот эта тема осталась основной. Тот же Семен Гудзенко, тот же друг Самойлова, Сергей Наровчатов, Евгений Винокуров, Дудин, Межеров и так далее, и так далее. Очень жаль, что сейчас творчество этих поэтов как-то забывается. Хорошо бы, чтобы были их переиздания и антологии выходили.
У каждого из этих поэтов, конечно, разная судьба. Что касается Самойлова, то военная тема и военный опыт для него всегда были одной из основных тем. Разумеется, далеко и далеко не единственный. Но он возвращался к этой теме на протяжении всей своей жизни. И к тому опыту, который он приобрел на войне, и к тому ощущению жизни, на которые тоже повлияла война. И еще один очень важный момент. Если мы заговорили про поэтов-фронтовиков, то не все поэты с войны вернулись. И ответственность перед невернувшимися поэтами Самойлов тоже ощущал на себе до конца своей жизни, и поэтому он все время возвращался к этой теме и в своих стихах их вспоминал, и Когана, и Кульчицкого, и Лапшина.
Своих друзей, да, из Ифли,
да,
где он учился.
Не только из Ифли, это поколение 40-го года, как было названо. Вот ответственность за этих поэтов, как бы то, что я должен написать и за них, это тоже над ним все время давлело.
Ну, конечно, это колоссальный опыт. Это все время перед лицом смерти, вот полнота жизни, оцениваешь все в самых высших категориях. Конечно, война повлияла. Кстати, вообще говорил, что поэту нужна война. Его поэтом сделала война, и вообще писателю, поэту нужно пережить войну. Мы с ним даже спорили на эту тему. Я говорю, что война бывает разная, у каждого своя. Вот он со мной кисло соглашался.
У него был тяжелый военный период. Что он вообще вспоминал про войну? Любил ли он об этом говорить? Потому что есть люди, которые как-то стараются не выносить на всеобщее обсуждение вот этот вот военный период.
Его война имела два периода. Первый период он попал просто в пехоту, в самые армейские низы, обычным окопным солдатам, пулеметчикам. Все познал: отступление, поражение. Об этом периоде он очень не любил говорить. И был второй период после ранения. Он попал в разведроту, в разведку фронта. Вот это уж было... И был конец войны, и уже победный период. Это вообще разведчикам подобало, так сказать, храбрость и лихость. Об этом периоде он много рассказывал. И так получалось, что война — это какая-то увлекательная прогулка. Что-то очень интересное. Вот. Ну, еще ему повезло, надо сказать, что... Ему не пришлось убивать, это не входило в обязанности разведчиков. И наоборот, он старался спасти пленных, которых собирались расстрелять. Иногда ему удавалось, иногда нет. У него есть стихи страшные на эту тему.
Но потом был еще второй период. Он был ранен, да, насколько я...
Ну, ранен, это да. Это очень неприятный период. Я об этом точно не любил вспоминать. Он попал в запасную часть, откуда просто буквально вырвался на фронт. Вот, Еренбург ему в этом помог. Это очень такой тусклый период войны был.
Дело в том, что на войне вроде бы все было понятно. И не случайно он в одном из своих пронзительнейших стихотворений «Если вычеркнуть войну» написал эти заключительные строки. «Ведь из наших 40 было лишь 4 года, где нежданная свобода, нам как смерть была сладка». После военной жизни, в которой многое было сложно, были разные периоды. И, на мой взгляд, одно из самых его трагических стихотворений 68-го года кончается совершенно душераздирающей строчкой. «А хорошо бы снова на войну». При всем при том, мы понимаем, что и такое, но вот это просто совершенно, это совершенно трагические стихи, на мой взгляд.
Да, была ностальгия даже по войне, где все настоящее, и действительно все внятно, где враг, где свои. И даже выстрел был прозрачен, как там...
И в чаще создан
газ, смертный час не обозначен, и гибель дальше, чем сейчас. Вот его стихи, это начало 60-х.
Я хотел бы еще, чтобы мы одну песню поставили в исполнении кубанского казачьего хора «Когда мы были на войне», на слова Давида Самойлова, а музыку написал кто-то из тогдашних
Столяров.
Бардов.
Столяров.
Сергей, да? Сергей Столяров, по-моему, в начале 60-х, но...
Ну, по крайней мере, так в интернете.
Да, так в интернете, но, во всяком случае, очень многие исполнители поют эту песню, и «Пелагея», и некоторые хоровые коллективы. Песня замечательная, но многие ведь не знали, что слова принадлежат Давиду Самойлову. В его сборнике, кстати, по-моему, «Гусарская баллада» называется.
«Гусарская песня» или «Песенка» иногда.
«Песенка гусара».
Или «Песенка гусара».
Но это он стремился тоже как-то замаскировать содержание, или по какой причине такое название было?
Абсолютно нет. Вот загадка.
И чисто случайно.
Это далеко ведь не самое лучшее его стихотворение, прям скажем. Он сам к нему всерьез, видимо, не относился, потому как не включил ни в один сборник. Это было где-то напечатано в журнале. И кто-то нашел. И вот не всегда бывает, действительно, бывает, на гениальные стихи пишут довольно посредственные песни.
Нам не дано предугадать, как наше слово
вот, отдается. И далеко не лучшее его стихотворение, вдруг получилось прекрасной песней. Обидно, конечно, что не знает. Я надеюсь, все-таки будут сообщать, что слова Самойлова, наконец, потому что упорно называют слова народные. Ну, а действительно, песня стала народной. Там даже написан последний куплет, очень неплохой.
Ну, когда-то Игорь Скляр спел известную песню Кима «Годы окаянные», и знакомые стали звонить Киму, и он представлялся «Русский народ».
«Русский народ слушает», да.
«Русский народ слушает». Ну что, давайте послушаем
эту песню.
Ну, Самойлов
стал русским народом, значит, тоже.
«Когда мы были на войне» в исполнении кубанского казачьего хора. Замечательный коллектив, и замечательно они спели.
Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубое. Когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Я только трубочку курил с турецким и горьким трубочком. Я только трубочку курил с турецким и горьким трубочком. Я только верный поле жду, я только верный поле вечер свое лишь то предель нашего рождо, что подали вечер свое лишь то предель нашего рождо. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, на встречу полем полечу на вороном своем коне. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый думал о своей любимой или о жене.
Такой у меня будет вопрос. Ну, вот в свое время я разговаривал с своей тетушкой, которая всю войну провела на фронте 4 года, и, значит, спросил о вере на фронте, как люди становились верующими. И она сказала, ну, это происходило постоянно на моих глазах. Комсомольцы, коммунисты, попав в эти боевые условия, в пороговые, тяжелые, экзистенциальные, моментально менялось их состояние, когда погибали те, кто был рядом, практически в полном составе. Срок жизни пехотинца на фронте был 4 месяца. Человек либо погибал, либо по ранению убывал в госпиталь. Кресты огромным спросом пользовались, самодельные, самопальные делали из подручных материалов. Вот фронт каким-то образом повлиял на веру Самойлова, потому что, когда я читаю, перечитываю его стихи, я понимаю, что стихи религиозные, что это стихи человека духовного и верующего. Может быть, он не говорил там на всех углах, Иннокентий Анинский тоже не говорил, даже с близкими людьми о своей вере, хотя у него много замечательных духовных стихотворений. Каковы были отношения Самойлова к религии, к церкви и к вере? И его отношение с Создателем. Ну, может быть, мы что-то и прочитаем в процессе разговора.
Ну, я не знаю, повлияла ли война непосредственно на какой-то религиозные взгляды Самойлова.
Ну, человек, который под смертью находился, он менялся.
Вот то, что вы говорили, да. Видимо, и Сталин начал с церковью как-то замеряться и заигрывать с учетом именно это. Не только потому, что верующих вообще было много, но их число, так сказать, увеличилось. Действительно, на фронте было много. И, видимо, Самойлов, который воевал в самой солдатской гуще, это видел и чувствовал. У него есть, например, стихотворение 42-го или 43-го года «Слово о Богородице и русских солдатах». Когда человек, воспитанный абсолютно в полном атеизме, вдруг обратился вот к такому, так сказать, фольклорному хотя бы образу Богородицы, это уже о многом говорит. Вот, отношение его к религии, да, действительно, эта вещь сокровенная для него была.
Когда... А жизнь вот в Пярну, в Эстонии, вот влияние этой среды как-то сказывалось?
Знаете, у нас в семье до глубокой старости жила его старая няня Марфуша. Она была очень богомольная, соблюдала все посты, постоянно молилась. И несмотря на строгую атеистичность того времени и соответствующее воспитание Самойлова, в семье с очень большим уважением относились к ее вере. Я еще сейчас один момент просто скажу. Когда мы были с Виктором на очередном юбилее Самойлова в Эстонии, там празднуют, устраивают конференции, ездили мы в Пярну, и вдруг нас повели на панихиду по Самойлову, которую, значит, устроил православный священник. Хотя Самойлов не был крещеным и вообще, так сказать, этнически не был русским, православным.
Хотя это великий русский поэт, конечно.
Вот, это великий русский поэт, но более того, значит, этот священник говорил, что у них были разговоры незадолго до смерти Самойлова, что он был близок, так сказать, к христианству. Хотя не крестился, да и не стал бы, наверное, это делать из всяких соображений.
Вообще в книге «Памятные записки» Самойлов уделяет вопросу веры достаточное количество страниц. И вот я тут выписал цитатку. Он пишет, что начальные представления о Боге он получил от отца, впитал от отца, о Боге как о нравственной категории. Вот это, наверное, наиболее точные слова. Что касается войны, да, было слово о Богородице и русских солдатов, но было ли и в 44-м году, тоже во время войны, стихотворение, в котором он говорит: «Но нам понятней варварский Перун, чем этот желторукий и текучий, но иногда, бывает, вечеру, мы молимся ему, на всякий случай». Вот это тоже определенное отношение. Ну, он человек, в общем, впитавший в себя и русскую, и мировую культуру. И отношение, я думаю, к религии у него именно из попытки и понять, и в попытке из всей той культуры, которую он впитал в себя. Но сказать о его религиозности по тому, что он пишет, ну вот он пишет в 80-х годах, в тех же памятных записках. Да и кто знает, что такое молитва? Мы, люди трезвого взгляда, склонны более всего считать ее застарелой формой психотерапии.
Ну, это такой рационализм.
Рационализм, да. Типа. И в то же время есть вот стихи, интересное стихотворение с интересной историей. Стихотворение из 4 строк. Оно называется «Батюшков», причем это далеко не последнее его название. «Цель людей и цель планет, к Богу тайная дорога. А какая цель у Бога? Неужели цели нет?» Причем это стихотворение сначала называлось «Утраченное стихотворение» с эпиграфом из Полежаева: «Мир создал Бог, но кто же создал Бога?» Это Андрей Немзер раскопал, что в 1933 году вышла книга Полежаева, где в предисловии говорилось об этом утраченном стихотворении Полежаева, которое в 1833 году было написано.
Я вот хочу еще прочитать 2 строфы. «Вспоминай про звезды неба, потому что звезды неба упасают от набега половца и печенега, потому что в жизни вздорный, часто празднующий труса, поднимают до Нагорной проповеди Иисуса».
Замечательно. Вообще у Самойлова очень много стихотворений. Я бы назвал цикл о душе. Очень популярная тема с 18 века, пошедшая в русской поэзии. Масса поэтов обращалась, осмысливая это. И, может быть, я тоже прочитаю 1-2 стихотворения. «Неужели всю жизнь надо маяться, а потом от тебя останется ни горшок, ни гудок, ни подкова, может, слово, может, полслова, что-то вроде сухого листочка, тень взлетевшего с крыши стрижа и каких-нибудь полглоточка эликсира, который душа». Еще одно про душу. «Устал, но все равно свербишь, настырный яд наперекор хотеньям, как будто душу подгрызает мышь, душа живет под солнечным сплетением, казалось, что она парит везде, и незаметно нам ее передвиженье, и почему теперь я знаю, где ее точнейшее расположение, и почему она в иные времена как бы растворена в потоке ровной воли, как будто нет ее, и лишь в минуты боли я знаю, есть душа, и где она».
Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора, когда мы говорили о цензуре и о стихотворении «Отрывок», который был напечатан под названием «Брейгель. Картина». Вообще, у Самойлова есть 2 стихотворения, относящиеся к Рождеству, и оба стихотворения, естественно, в советское время выходили под другими названиями.
Маскировались, как у Акуджавы молитва озаглавливалась «Молитва Франсуа Вийона».
Да, так.
Хотя причем тут Вийон, в общем-то, да, говоря.
Так Рождество Александра Блока стало называться «Блок 1917», а стихотворение «Отрывок» стало называться «Брейгель-картина». Не случайно Брейгель, между прочим, потому что у Брейгеля нет картины Рождества. А Самойлов явно писал в письмах...
Есть. Поклонение, но не волхов, а пастухов.
Ну, да. Самойлов писал Николаю Ивановичу Дубову в Киев, что стихотворение называется «Отрывок», а Брейгель — это для цензуры. Эти письма хранятся в Аргали, их можно прочитать. Так вот, говоря, еще раз возвращаясь к нравственной категории, хотелось бы прочитать стихотворение «Отрывок». «Мария была курчава, толстые губы припухли, она дитя качала, помешивая угли, растрескавшейся смуглой рукой в ночное время помешивала угли. Так было в Вифлееме. Шли пастухи от стада, между собой говорили, зайти узнать бы надо, что там в доме Марии. Вошли, в дыре для дыма одна звезда горела, Мария была нелюдима, сидела, ребенка грела. И старший воскликнул: «Мальчик!» И благословил ее сына. И, помолившись, младший дал ей хлеба и сыра. И поднял третий старец, родившееся чадо, и пел, что новый агнец явился среди стада. Да минет его голод, не минет его достаток, пусть век его будет долог, а час скончания краток. И желтыми угольками глядели на них бараны, как двигали кадыками и бороды задирали. И, сотворив заклинание, сказали: «Откроем вены баранам, свершим закланья, да будут благословенны», — сказала хрипло. «Баранов зовут Шашуа и Мадах, и Богу я не отдам их, а также ягнят и маток». «Как знаешь», — они отвечали, — «смотри, не накликай печали». Шли, головами качали и пожимали плечами.
Замечательные строки. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня писатель Александр Давыдов, сын Давида Самойлова, и литературовед, исследователь жизни и творчества Давида Самойлова, его публикатор Виктор Тумаркин. Ну вот название одного из поэтических сборников «Весть», оно ведь, наверное, тоже не случайно. Сразу «Благая весть» вспоминается. Кстати, и тот альманах, который вы планировали делать с Кловым, вышел, к сожалению, в перестроечные годы один только выпуск. Он тоже так же назывался. Вы тоже не случайно так его
заговорили? Ну, не случайно, конечно. Это была, как бы, как мы предполагали, весть о новом, так сказать, времени, о новой литературе.
Очень большой отклик был тогда. Это же было чуть ли не первое такого рода издание.
Да, вот так оно было, по-моему... Нет, не по-моему, а точно оно было первым. Первым, как бы, независимым изданием. Ну и перекликалось, разумеется, с названием сборника Самойлова, который входил в редакционный совет этой группы «Весть» нашей. Вот, и сыграл большую роль в ее судьбе. Сильно помог продвинуть эту очень нестандартную по тем временам идею.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня замечательного барда, к сожалению, нет его среди живущих, Виктора Берковского, про Франца Шуберта, также на стихи Давида Самойлова. Пожалуйста, поставьте нам ее.
Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает.
Не кричат о нем газеты, и молчит о нем печать. Жалко Шуберту, что это может тоже огорчать. Знает Франц, он кургузы и развязности лишен. И, наверное, рядом с музой он немножечко смешон. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает.
Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет,
он себя не подчиняет, он себя не продает. Жаль, что дорог каждый талер, жаль, что в доме не уют. Впрочем, это все детали, жаль, что песен не поют.
Но печали неуместны, и тоска не для него.
Был бы голос, но от песни запоются ничего.
Скажите, вот то, о чем говорил в этом стихотворении Давид Самойлов, о судьбе художника, он все-таки был признан, он издавался, выходили публикации, выходили книги. Но все-таки первая книга вышла лишь в 58-м году, ему было уже 28 лет. Многие
38.
Его... 38 лет, да.
Для поэта это очень много.
Как он относился к признанию, к наличию читателя, к тому, что очень многие все-таки поэты писали в стол, а он, как ни крути, все-таки имел выход к печатному станку, о нем писали, он стал... частью литературного истеблишмента тогдашнего. Что он говорил об этом?
Да, во-первых, его признали очень даже не сразу. Вышел маленький сборник, когда ему было 38 лет, вышел первый крошечный сборник крошечным тиражом, но признали его еще где-то лет, наверное, через 10-15 как минимум, когда просто общество до него дозрело. Тогда поэты-публицисты были популярны. Публицисты разного типа. Евтушенко в своем роде, Вознесенский в своем роде, тоже был своего рода популяризатором. Время таких поэтов, как Самойлов, хотя они были старше, наступило позже. Вот к этой волне относился в том числе и Тарковский, который был еще старше Самойлова. Относился он как, понимаете, потом стало даже модно уходить в андеграунд, но это уже для следующего поколения свойственно, это уже поколение Сабгира, Холина и так далее.
Да, форма творчества, поиск.
Да, да, даже непечатность придавала какую-то особую пикантность. Но Самойлов из другого поколения. Они писали для многих, а не для какого-то узкого круга. Но Самойлов, надо сказать, да, ему было очень, так сказать, неприятно и горько его не признать, потому что нет читателя. Но, тем не менее, он продолжал вот писать, как он считает нужным. Он никогда не подлаживался под читателя. И действительно, и дождался, и, может быть, отчасти его воспитал, ну, до того, чтобы его стали понимать. Ну, эстеблишмент, я не знаю, власть его не особенно любила, но как-то с ним примирилась где-то в начале 70-х.
Можно сказать, что терпели его существование.
Ну, да, терпели. Тогда было такое. Власть как бы де-факто признала популярных среди интеллигенции, вообще среди квалифицированного читателя, писателей. Вот. И среди поэтов был он. И Левитанский входил в это число. С другой стороны, и Астафьев, и Распутин, Трифонов. Кое-кого заставили покаяться перед этим. Перед тем, как простить. Но Самойлов, нет, к нему не обращались.
Тут опять-таки два момента, наверное. Первый – это, да, что поздний выход. И сам Самойлов писал, что публику не обманешь. Она признала меня с книги «Весть». А «Весть» – это 1670 год. Ну, это его слова. Другое дело, что не все его слова можно воспринимать в лоб. Согласен. Второй момент, то, что он писал сам тоже, что, придя с войны, у него опыта было уже очень много, а поэтического мастерства еще нет. И тут, на самом деле, очень много он ушел в переводы, и очень много работал над переводами, и не случайно, одновременно с его вторым сборником «Второй перевал», который вышел в 63-м году, в том же 63-м году открылась серия «Мастера поэтического перевода», в издательстве «Иностранная литература». И первым же томом этой серии вышла книга поэта-современники переводы Давида Самойлова с предисловием, если не ошибаюсь, Николая Михайловича Любимова.
Но ведь у него был порыв, что ли, делать как-то стилизации под другие поэзии, баллады, и замечательно у него это получалось. То есть он расширял рамки.
Ну, вся поэзии. Албанская поэзия.
Ну, и Пушкин можно. Тоже стилизовал. Но нельзя сказать, что это как-то Самойлова отличает от других. Нет, да, это... у него прекрасные песни славян.
Но это небольшой фрагмент его
песни, пардон, южных
славян. Южных славян, конечно. Да.
Вот, но насчет того, что... Когда он стал известен, ну, в литературном кругу он стал известен после «Второго перевала».
Ну...
А уже в более широком, после «Дней», где-то в начале 70-х.
Ну, именно про это он и говорил.
А дальше да. уже пошло не количественно, а качественное как да. бы, расширение его известности.
До этого была едкая формулировка Слуцкого, широко известен в узких кругах.
Да. Да, вот я хотел одно стихотворение почитать, и хотел бы услышать ваш комментарий. Стихи, по сути, уже антологичные. Вот и все, смежили очи гении, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем-тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно. Как нас чествуют, и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено.
Знаете, Самойлов...
О чем эти строки?
Знаете, Самойлов очень четко... понимал свое место в поэтической иерархии. Он вообще говорил, что когда поэт вот перед сном, когда он уже засыпает, лежит в постели, вот он точно знает свое место. Он не скромничал, не преувеличивал, он и не преуменьшал. И тут помянули мы Слуцкого только что. Интересно был между ними диалог. Слуцкий, который любил все выстраивать по ранжиру, почти по-военному.
Они друзьями были?
Они были друзьями, они были,
или это
они
друзья,
были соперниками.
Конкуренты.
Друзья-конкуренты это были. И сейчас очень любят в литературном кругу противопоставлять Самойлова и Слуцкого. Значит, Слуцкий его спросил, как ты думаешь? Это уже где-то было в 70-е годы. Мы входим сейчас в первую десятку лучших поэтов страны или во вторую? Самойлов сказал, во вторую. Но только первых десяти что-то не видно.
Стихотворение, которое вы процитировали, было написано в 67-м году, если не ошибаюсь, через год после смерти Ахматова. Он был очень требовательный, и он пристально оценивал современное состояние поэзии. И у него много стихов, связанных с ожиданием, наконец-то, появлением нового гения, которого он действительно ждал и не дождался.
Ну, он очень... Это тоже трагедию какую-то составляло, ну, да? Ну, драму.
Ну, вряд ли для поэта, разве? Это может быть драмой, когда появится гений и всех затмит. Он очень высоко ставил Бродского. То есть на первое место. Хотя сейчас вот это не так уж очевидно, что Бродский был номер один, его выделила Нобелевская премия. Но вот Бродский, если он и не гений, то он и о гении вот этой эпохи.
А каков был круг общения, с кем он дружил? Ну, поэтам трудно, поэты дружить могли бы, но мнительно невероятно. Но есть строки, посвященные памяти Марии Петровой, замечательной поэтессе, ныне, к сожалению, мало ее помнят. А кто был круг общения? Я знаю, что Антокольский, он считал его своим учителем.
Нет, Сильвинского. Но... Учителем считал Сильвинского, безусловно.
Учитель был Сильвинский, да, но Антокольским, да, они в дружеских отношениях были. Но это старшие товарищи были. Вот, Всеволод Иванов.
А вот 60-е, 70-е...
Ну, Левитанский в первую очередь, конечно.
Да, с Левитанским они были почти неразлучны. Слуцкий был, в общем, лучшим другом и самым важным человеком из сверстников для Самойлова. Но их отношения у них были непростые, он о них и писал. У него есть воспоминания «Друг и соперник», глава под названием «Друг и соперник».
Самойлов замечательный поэт-лирик, у него много стихотворений о любви. Ну, уже в завершении нашего разговора у меня будет один вопрос. Что с изданиями Самойлова и какова в дальнейшем судьба поэзии Самойлова в России? В России, которую вот объективные и субъективные обстоятельства отлучают сегодня от литературы, от изящной словесности. Все-таки будут его помнить, будут читать?
Ну, знаете, может быть, я желаемое за действительное принимаю, но мне кажется, сейчас идет, ну, для людей, по крайней мере, способных воспринимать и желающих воспринимать поэзию, и читающих поэзию, идет какой-то возврат вот к этому военному поколению. Например, Межеров, один из лучших поэтов этого поколения, казалось бы, совсем забытый, он уехал в Америку, там много лет прожил, много лет не печатался, и тут его... Юбилей 90-летия было в Доме литераторов. Был полный зал. А на вечера современных поэтов, даже и талантливых, приходят, ну, если 50 человек, это много. А там были сотни все-таки.
Виктор, а сильно не хватает таких, как Самойлов и самого?
Вот. Ну, у них была простота, какая-то благородная внятность. Будем надеяться, что к этому возвраты будут, но вряд ли будет такое увлечение поэзией, как было в 60-е, в 70-е годы. Это им повезло, что выпало на их век.
Вы знаете, сейчас посмертно вышло уже больше книг Самойлова, чем издано при его жизни. Я вот тут составил некий списочек, сейчас вышло в сумме, уже набралось, не считая детских, порядка 50 книг. 50 изданий. Из них 23 вышло при жизни и после смерти в 90-м году составленное им, остальное после. Но наиболее полный том стихотворений в большой серии «Новой библиотеки поэта» вышел в 2006 году тиражом 1000 экземпляров. Сейчас это уже библиографическая редкость. Конечно, очень хотелось бы, чтобы книгу переиздали, но пока про это не слышно, потому что, судя по тому, как расходятся книги, некоторые большие сборники выходят уже третьим изданием, Самойлов нужен. Потому как он цитируется в интернете, видно, что его продолжают читать, и я надеюсь, будут читать.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы завершим нашу беседу. Может быть, у кого-то мы пробудим интерес к творчеству Самойлова, и люди возьмут его книги, перечитают, вспомнят замечательного поэта. Не было у нас никакого особого информационного повода сегодня, но хорошего человека и блистательного поэта вспомнить всегда к месту, без всякой даты. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня был писатель Александр Давыдов, сын Давида Самойлова, и литературовед, исследователь жизни и творчества поэта Виктор Тумаркин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.